Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир в День защитника Отечества. 23 февраля у нас в гостях генерал-майор, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Валерий Викторович, вернемся тогда к одной из задач Росгвардии — обеспечение общественной безопасности и правопорядка, конкретно на массовых мероприятиях, на митингах, если еще конкретней. Мы уже сказали, что в таких случаях МВД делает запрос, да, и в таком случае вы сказали, что запускаются межведомственные протоколы, и по каким тогда правилам работает Росгвардия?
Ну, вы знаете, все очень просто. Мы начали разговор до выпуска новостей. Хочу сказать, что прежде всего, конечно, здесь необходимо опираться на федеральный закон. Есть федеральный закон номер 54 о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Это достаточно современный закон, который, наверное, по мировым масштабам один из самых лучших. Это признано экспертами из других стран. Там все четко прописано. Прописаны обязанности организаторов, обязанности тех, кто участвует в митингах, в том числе обязанности тех структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность во время массовых мероприятий. Мы уже говорили, что решение о привлечении сил и средств Росгвардии, оно принимается на основании обращения органов МВД, на территории обслуживания которых планируется либо проходит это мероприятие. Порядок направления и рассмотрения обращений, он закреплен нормативно-правовыми актами межведомственными. В частности, в случае привлечения Росгвардии к участию в обеспечении безопасности и общественного порядка при проведении массовых мероприятий, ну, в перечень задач наших сотрудников входят прежде всего это патрулирование в районе проведения мероприятия, также на прилегающих территориях, выставление необходимых постов, обеспечение правопорядка. Также, если есть необходимость, это усиление нарядов полиции, участие в обследовании мест проведения. Ну, не случайно, наверное, приходилось видеть картинки, сюжеты, когда перед началом массового мероприятия кинологи собак обследуют и так далее. Это обязательная процедура, которая проводится совместно с правоохранительными органами. Ну, могу сказать, что в соответствии с федеральным законом у организаторов митинга есть не только большие широкие права, но есть и достаточно серьезные обязанности, за которые предусмотрена ответственность. В частности, участники обязаны выполнять все законные требования представителей исполнительной власти, росгвардейцев, полицейских. Также граждане обязаны соблюдать общественный порядок и требования по обеспечению, в том числе, транспортной безопасности. Ну, нарушения этих и многих других правил, они ведут к административной, либо, в том числе, и уголовной ответственности. Это все, что касается так называемых санкционированных мероприятий. Но есть еще значительный блок несанкционированных.
Да, и совсем недавно, как минимум, две таких были массовых акции 23 и 30 января. А каким образом Росгвардия действует на несанкционированных мероприятиях? Насколько это сильно отличается от действий на санкционированных?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего, если мероприятие не согласовано, то как организаторам, так и участникам этого процесса следует понимать, что они нарушают закон и поэтому могут быть задержаны, доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, в том числе задержанные сотрудниками Росгвардии. При этом в ряде случаев, таких, скажем так, более серьезных, это в случае нападения, пресечения преступлений, либо задержания лиц, которые пытаются скрыться, либо оказывают сопротивление при пресечении массовых беспорядков и прочее, росгвардейцы имеют право применять и физическую силу, и спецсредства. Эти полномочия, они сотрудников и военнослужащих четко закреплены и прописаны в федеральном законе номер 226. Что касается крайних случаях, вот был вопрос от радиослушателя по поводу применения оружия, да, ну, здесь мы, конечно, отходим от темы митингов, поскольку, как правило, это уже совершенно другая ситуация. Также росгвардейцы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с полномочиями, они имеют право применять его в ряде случаев. Эти случаи конкретно прописаны законы, ну, к примеру, для защиты граждан, для пресечения попыток завладения оружием, при совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления, также при задержании там, особо опасных преступников, которые пытаются скрыться, либо оказывают вооруженное сопротивление. Ну, также для проведения предупредительного выстрела, ну и другие ситуации. Конечно, я перечислил далеко не все статьи и пункты закона, ну, иначе это бы заняло, наверное, целую программу отдельную. Ну, думаю, что наших слушателей интересны все параграфы закона деятельности Росгвардии, с которыми можно ознакомиться, в том числе в интернете.
А все ли регулируется законом и протоколами? Нет ситуации, когда, например, включается какое-то ручное управление, и буквально там командиры на местах начинают указывать, как и что делать?
Большинство ситуаций, практически все, прописаны в законах, в инструкциях, в том числе в межведомственных приказах. Конечно, бывает такое, что жизнь вносит свои коррективы, и приходится на месте принимать решения. Вот в частности, на одном из последних мероприятий потерялся ребенок, и сотрудники ОМОН, обеспечивая безопасность на мероприятии, нашли ребенка, вернули отцу, они шли на тренировку, и в результате девчонка заблудилась. Ну, вот жизнь носит свои коррективы, конечно же, это живые люди, живой механизм, поэтому все бывает.
Угу. Имеют ли право сотрудники Росгвардии не представляться, и в каких случаях, если имеют?
Хочу напомнить, что в прошлом году был принят федеральный закон номер 275, который внес ряд изменений в закон о войсках Национальной гвардии Российской Федерации. В частности, в законе говорится, что при осуществлении ряда полномочий, в частности, при проверке документов, контроле оборота оружия и патронов к нему, проверке организации охраны, которую осуществляют частные охранники, сотрудник войск Национальной гвардии обязан называть свою должность, звание, фамилию, также предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, ну, также сообщить причину. Но росгвардеец вправе не исполнять указанные требования также при возникновении ряда обстоятельств, состоящих непосредственную угрозу его жизни и здоровью, либо жизни и здоровью других граждан, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения, либо преследования совершивших их лиц. Ну, если отойти от пунктов закона, и на практике трудно себе представить ситуацию, когда при проведении специальной операции сотрудниками, к примеру, СОБРа по задержанию особо опасных вооруженных преступников, у СОБРовца будет время представляться, да, и надо ли в этой ситуации представляться, называя свою фамилию, имя, отчество и должность, в том числе подвергая опасности своих близких и родных.
Угу. Еще одна тема для беседы, но у нас 2,5 минуты остается. Я думаю, мы успеем по ней что-то сказать. Сентябрь 2020 года президент Владимир Путин подписывает указ об организации в Росгвардии военно-политической работы. Что-то уже сдвинулось? Вот с сентября месяца заработал уже этот институт политруков, как его уже прозвали в СМИ. Что входит в обязанности?
Да, действительно,
людей?
Очень важный документ. В соответствии с этим документом у нас в Росгвардии был разработан план мероприятий по созданию военно-политических органов. Так, в период с февраля по февраль следующего года планируется сформировать Главное военно-политическое управление Росгвардии. Отмечу, что этот процесс пройдет без увеличения численности. Также предстоит большая работа по разработке научно-теоретических правовых основ работы этой структуры. Предстоит утвердить структуру, создать систему подготовки специалистов и так далее. Это значительный и достаточно серьезный процесс. До конца текущего года в войсках планируется ввести должности заместителей командира воинской части подразделений по военно-политической работе. Поэтому правильнее будет их называть не политруки, а замполиты.
А, точно. И тогда минутка у нас остается. Я думаю, важно будет сказать, раз уж мы сказали, кого берут в Росгвардию, как туда попасть, на что приходят росгвардейцы, какие они получают льготы, привилегии и примерно хотя бы оклад какой?
Ну, вот смотрите, получают сотрудники и военнослужащие оклады по специальности, оклады по воинскому званию, плюс существует ряд надбавок за выполнение задач в тех или иных условиях. Ну, допустим, определенную надбавку получают снайпера, определенную надбавку получают сотрудники спецназа. Это связано с риском для жизни и с риском для здоровья. Зарплаты, конечно, можно и сказать средние, но, опять же, все зависит от региона. Допустим, если взять Московский регион, где в целом у граждан достаточно высокие зарплаты, конечно, у сотрудников и военнослужащих Росгвардии они средние. Но есть ряд регионов, где зарплаты на уровне, поскольку все зависит еще от места.
Валерий Викторович, спасибо вам еще раз с праздником вас и ваших коллег. Напомню, генерал-майор, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин был у нас в гостях.